И я вас категорически приветствую, Семён.
Мое почтение.
Симметрично. Обо что сегодня?
Сегодня мы подобрались к теме когнитивной войны с позиции просвещения. То есть мы все это рассматривали, как там умная НАТО, как оно вот как-то взаимодействует, манипулирует. А нужно разобраться с тем, как мы пришли вот в эту ситуацию. Как мы пришли? Оно же не так вот внезапно, бац, оно и случилось. Поэтому название оно у меня рабочее. Когнитивные войны с точки зрения истории, политэкономии и культуры. То есть, о новый дивный когнитивный мир. Вот угу. В котором мы, собственно, оказались. И как мы в нем оказались. И причем здесь 2008 год. Особая поворотная точка. Поэтому в сегодняшней нашей части будет очень много хэштегов. Что нужно нашим слушателям прочитать. С чем угу. ознакомиться. Угу. То есть, вот как мы формируем эту вот базу. Уже такую как бы более мировоззренческую. Куда мы, собственно, погрузились. Так сказать, попытаемся разобраться в духе нашего времени, то есть поиграем в Гегеля современности. Угу. Вот в чем он, дух этой вот когнитивного этого чуда мира, с помощью которого мы все превратились в малолетних дебил. Да? Вот. Я напоминаю просто рамку, в которой мы находимся. Это рамка внимания, что мы сегодня будем очень много говорить о внимании, и что именно внимание есть основной ресурс, за которым охотятся. Начали охотиться в 20 веке и страшно охотятся в веке 21. То есть уже не деньги даже важны.
Не, ну,
они тоже важны, конечно
это
же.
Да. Внимание, привлеченное внимание приносит деньги.
Да, то есть это уже следует. И люди часто не замечают этого. Ну, то есть они просто не замечают. Я всем рекомендую, в ответах на вопросы я уже публиковал. Посмотрите американский же фильм «Социальная дилемма». Это всех бывших топ-менеджеров, ну там и Фейсбука, и Ютуба, которые как раз ушли, и они рассказывают о том,
что делать.
Что да? делать? Это 2020 год, как О-о. Раз в разгар эпидемии и ковида, и как это все используется, как алгоритмы используются для этого всего. Они рассказывают со своей колокольни, понятно, да? Но это ровно о том, о чем мы говорим. То есть как это стало целой индустрии и инфраструктуры, и почему внимание находится в центре всего. Вот я сейчас просто приведем пример.
Это ж какая-то, извини, перебью. Там раньше смешно оказалось, а потом оказалось не смешно. С Дементием обсудили морские аквариумы, где можно держать морских рыбок, там вода, соли туда-сюда, ну и телефон лежит рядом, а завтра тебе в выдаче непрерывно. Здесь соль, тут вода, тут компрессоры, здесь рыбы. То есть мы только вот рекламой занимаемся. Да? Это как про искусственный интеллект. Ой, посмотрите, как интересно сочинение сочиняет. Да? А гаубицы как наводит? Нормально? Нет. А руководство операциями нормально? Нет. ПВО, перехват, расстрел и всякое нормально. Это вам, дуракам, крохи со стола падают, ваши сочинения. Там, ой, искусственный интеллект фотку раскрасил. Я представляю, что он там в Пентагоне раскрашивает и куда.
Так точно.
Да.
Так
да.
точно. Мы вот буквально на днях общались с нашим Алексеем Чадаевым, философом.
Угу.
Как раз о взаимной конверсии, что есть как конверсия из военных технологий в гражданские, так точно так же есть, когда военные подглядывают за гражданским миром и понимают...
Волокут к себе.
Да, волокут да, к да, себе. Да. И вот в случае с когнитивной войной мы как раз и имеем вот с этим вот явлением, и в этом мы и будем сегодня разбираться очень подробно, а что же это за явление и как это все проявляется. И почему важно внимание, я сейчас приведу на... Мы же всегда вначале разминаемся на примерах из реальности, ну, текущей, да? Ну вот смотри, последнее событие, которое произвело, конечно же, когнитивный удар по обществу нашему, это заход ДРГ в Брянскую область. Да? То есть видно было, что все подготовлено, как весь информационный сигнал, как сразу все отыграли. Это произошло. С точки зрения событий на фронте, ну вот если говорить военных событий,
ни о чем.
Ни о чем, да? Но с точки зрения информационной, ну, воздействия последующего.
Ураган натуральный.
Это огромное событие. Теперь вы уже все, мы уже все подготовлены. Вот как бы и сравниваете. Да? Вот с точки зрения военных действий это неправильно говорить ничтожно, но это локальное событие, которое на каждом участке фронта проходит ну, практически ежедневно. Да?
Да.
Но так как это все спроектировано, заранее спланировано и еще и политически обозначено и разогнано по всем информационным пузырям, мы увидели, что это чрезмерно значимое событие. Точно так же история про новые там, вооружения в Польше, да, которые там привезли и демонстрируют картинку. Понятно, что продают картинку.
Да.
Но теперь вернемся всего на полтора месяца назад. Вот смотрите, вернемся на полтора месяца назад. Помнишь, был Рамштайн, после которого якобы не дали танки? Какая была радость у нашего политизированного меньшинства? Вот уж радовались, прям вот радовались, радовались, радовались. Там была перемога, зрада, теперь же наоборот, да? А что по факту? А по факту, смотри, вот человек, который вот сейчас, вот, допустим, расстраивается из-за там, ДРГ в Брянской области, ну, имеется в виду, он по нему этот удар произвел, он уже забыл о том, что с ним было полтора месяца назад.
Конечно.
А самое главное что? А у него украли 30 минут времени. А эти 30 минут времени он бы на что мог бы потратить? Ну, как минимум, пару слов мог бы выучил бы иностранных, да? А мог бы маск сеть сплести. Это то, что жизнь спасает вообще. Вот ты можешь быть 100 раз там, за мир, ну, имеется в виду, за что угодно. Но, например, вот история с маск-сетями, да, она спасает жизнь любому, который находится в зоне конфликтов. Займись этим. Но ты вместо этого 30 минут чему-то радовался, непонятно чему. И вот это и есть одна из главных целей когнитивной войны. С точки зрения, мы сегодня будем рассматривать этого современного турбокапитализма, его еще называют надзорным капитализмом. Украсть у тебя все. И так, чтобы ты не просто украсть, а ты еще это отдал и с радостью это сделал, и считал, что это нормально. И вот эта вот самая вот иезуитская технология, которая вокруг нас построена, теперь сложите. Вот вы один день 30 минут потратили, второй, а теперь сложите это за год. И посмотрите, сколько в реальности. А война – это дезорганизация тыла. Вот так оно и организуется.
Ну, это есть такое хорошее упражнение, когда ты, проснувшись, берешь лист бумаги и, глядя на часы, все время пишешь, чем ты занимался. Не пытаясь привести дела в порядок, просто пишешь, чем ты занимался. Внезапно узнаешь, что продуктивно работаешь ты примерно там 1,5-2 часа в день. Если 3, то ты герой вообще. А 8 и речи не идет. А чем ты занят? Это все, кстати, давно известно и понятно. Технические средства были несовершенны. И мы серфим по интернету. То есть, это такое чувство, что если бы не было интернета, вот у тебя лежит там 20 журналов и 15 книг, и ты тут полстраницы, здесь главу, там туда-сюда. А это зачем, хотелось бы узнать. Ну, прикольно. Ну, наверное, да. Тогда это был интернет не у всех, компьютеры не у всех. Я тут элитный такой.
Да, да, да.
Да. Ну, вот оно такое. Мы серфим по сети. Ну, хорошо, да. Это длилось, пока не придумали ТикТок. ТикТок, он вообще одебиливающий, натурально одебиливающий. Я не к тому, что его специально таким сделали. Он наверное, нечаянно такой получился.
Его рынок.
Ролики нарезать, они короткие. Сел, а... 1,5 часа уже прошло. А о чем это было? Ни о чем. Ну, там одни дебилы, во всяком случае, из того, что я вижу, это одни дебилы, блин. Бывают какие-то, ну, я вот люблю смотреть там наука, техника, знаешь, там в кузнице куют,
да,
здесь
бывают.
Льют. Это интересные там, хотя бы что-то
инженерные решения всякие.
Познавательно. А этот бред. Мы, девочки, тут станцевали, я тут песню в трамвае запел. Еще тебе дал бы в рыло, идиот, чтобы ты дома у себя сидел, пел, и то, чтобы соседям не мешал, блин. А нащупано, и это инструмент оболванивания. Не просто так в Соединенных Штатах там требуют запретить нахер отсюда, вообще уберите, блин. И если вот такие дурацкие ролики имеют такое воздействие на сознание, ну так если туда что-то правильное заворачивать, вы вообще вякнуть не успеете, как вам бошки накачают тем, чем надо, агрессору потенциальному или действительному. Они давно уже там нащупали все и ведут туда, куда надо. А вот то, что ты говоришь, вот глядя на этот, как его, на рейд этот. Я, кстати, так и не понял, они из-за кордона пришли, с территории Украины, или они сидели внутри Российской Федерации, оружие с собой принесли, или тут оно было запрятано, они захватывали там населенные пункты, или мимо прошли, сфоткались, 40 заложников было, не было, вот людей убили, это видел, да, и пацана в спину ранили, это, да, видел, все остальное ничего не понятно. И тут же толпа граждан... Например, я точно такой же. Ну, а что это было? А давайте предположим вот это, а давайте предположим вот то. И постольку, поскольку, ладно, я, старый и имею некий жизненный опыт, а масса людей никакого опыта не имеет. Она из этого начинает делать какие-то там чудовищные выводы, а вот еще вчера газеты и телевизор, они были в руках государства, откуда строго проверенная информация, правильно подготовленная, внедрялась в мозги граждан. А теперь миллион каких-то балбесов, никакими обязательствами не связанный, никому не подчиняющийся, несет какую-то ахинею, причем балбесам-то кажется, что они сами ее несут, особенно малолетние, а на самом деле нет. А на самом деле вам подпихивают то, что надо раскручивать, а когда вы это раскручиваете, ой, ой, оказалось, это вброс. Так кругом один сплошной вброс, потому что к официальным СМИ претензии можно предъявить примерно такие же. Падение профессионализма чудовищное, никто ничем не управляет, никто никаких этих векторов, куда мы идем, что делаем, не задает. Ладно, повторюсь, я это старый и опытный, и как-то это даже на интуитивном уровне там можно отделить хорошее от нехорошего. А с детей что спрашивать? Ну, а у детей там миллионы подписчиков, а они подвержены всяким влияниям. А как это делать? И получается, что с той стороны сидят высококвалифицированные сотрудники ЦРУ, которые там дергают за нитки. Ну, а тут исключительно благоприятная среда. А мы чашка Петри, в которой выращивают какую-то мразь. Как так? Почему это государству неинтересно? Я теряюсь. Извините, больше не
буду. Почему? Объясню почему. Потому что государство, мы сегодня будем очень сильно отличать, различать государство и власть. Угу. Вот. Государство наше – это кастрированная форма советского государства, которое целенаправленно в 1991 году ушло из огромного количества сфер жизни общества. В этом же была сделка 91-го года, что советское государство слишком тошное, лезет во все сферы, заставляет, принуждает. Свобода же, ну, в этом же был смысл. И РФ, это же я всегда напоминаю, у нас же вообще Россия страна аббревиатур, это еще Маяковский же установил замком по морде, да, заместитель комиссара по морским делам. Что такое РФ как государство? Это РСФСР минус одно С и еще одно Р. Ну, то есть, это сокращенная версия РСФСР. Поэтому государство, оно же как шагреневая кожа, сжалось, а общество осталось за пределами этого государства. А начальники наши, самые главные, они еще являются представителями, как бы то ни было, ну, они, ну, как твое поколение, мое в значительной части, еще сформировано в советские времена, ну, вот советским представлением о том, что у государства и общества, ну, особые какие-то отношения, что государство чему-то должно обществу. Нет, обществу 30 лет назад сказали «до свидос».
До свидания, да.
До свидания. Да. И значительная часть общества сказала «ну хорошо, до свидания». И честно стала нацистами. Ну, я помню 90-е и 2000-е. Их же, ну, не запрещено это было. Я помню подмосковные электрички, когда вваливались там. Ну, сначала это были всякие РНЕ еще в конце 90-х. Я чуть-чуть застал, да. Потом это были другие. Ну, то есть, вот в этом же была сделка, да. А теперь государство... После того, как построено странное общество, и мы сегодня будем об этом говорить, потому что в России построено несколько обществ, об этом наши социологи говорят, что есть западнизированные столицы, которые действительно похожи, и в этом смысле значительная часть москвичей похожа больше на нью-йоркцев, чем на жителей, например, Твери. По социальным, то есть они русский язык, да, но вот по своим, да, по модели поведения, модели потребления, по ценностям, они являются больше нью-йоркцами, чем соседями, как бы, по Твери. И в чем вот эта вот особенность? Но я считаю, что наши начальники этого не понимают. Они находятся в предыдущей начальственной реальности. Я это наблюдал в Белоруссии очень активно, потому что Белоруссия это же как лаборатория наша маленькая, ну, как Россия, только меньше. Когда мы разбирали на примере кризиса 2020 года. Вот одна реальность государства, она вот в своей какой-то реальности. А общество, ну, оно как-то будет переваривать, и нам с этим жить. То есть, вот нам особенно, потому что мы в обществе живем.
Ну,
нам...
я бы для малограмотных граждан, это пример Белоруссии, общение с гражданами из IT. А я вот программист, я вот на Запад работаю, зарабатываю 5000 долларов, а тут условных 300 зайцев. Видите, как неправильно общество устроено? И надо сделать все как там. Вот этого выгнать, а вот тех сюда позвать, белых сахибов, они тут наведут порядок. А почему ты думаешь, что они порядок? Ну, я вижу, ты идиот, с тобой говорить не о чем.
Я же зарабатываю.
Я в IT зарабатываю 5000 долларов в месяц. Алло, какие еще вопросы? Но там. А здесь такого нет. Почему? Потому что вот это вот неправильный президент там, и прочее, и прочее. То есть тебе, несмотря на твое IT, тебе, дураку, непонятно, что твоя задача, с которой тебя натравливают, потому что ты дурак, тебя натравливают, это государственный переворот. Все. Больше никаких задач нет. Но и глядя на руководство, а вы вообще понимаете, что происходит-то, нет? Ну, нет, ничего там не это, не коснулось, не тронулось. Вон, видеохостинги. Вот расскажите, вы тут учите каких-то детей, дети находите и образовываете талантливых детей, и вот вы их нашли, образовали, а где? Они ездят на олимпиады, там рвут всех как тряпки, просто первые места, замечательные талантливые дети. Где продукт? Продукта нет. Почему? А они в Америку уехали все. А почему они уехали? Ну, там денег больше платят. А я правильно понимаю, что у вас здесь инкубатор по выведению талантливых детей, дальше остатки советского образования и педагоги советские, которые их учат, это даже не мировой уровень, это выше. А дальше эти дети от вас уезжают. Я правильно понимаю, это вы для Пентагона готовите этих детей, они поедут в Америку и будут работать на Пентагон в первую очередь. Правильно понимаю? Вы нахера это делаете? Чего-то вы куда-то не туда гнете, да?
Они не понимают этого. Смотри, половина понимает, но предатели, а вторая половина даже не понимает этого. Что вот это так происходит. У меня же типа все хорошо. Ну, вот они ездят
замечательно,
по Москве,
все просто хорошо. Замечательно, да, да, да. И, ну, хорошо, да, хорошо. А вы понимаете, что вот большие города, они как пылесос, они из регионов тянут все бодрое, жизнеспособное, талантливое, которое само ломится в столице, чтобы там как-то найти себя, проявить там возможностей больше. Не потому, что провинция хуже, а потому, что там возможностей больше. А особо талантливые, вот точно так же и в США, и... Вы для этого их готовите? Вот со всеми там своими сказками про реформы образования, тут реформы надо, да? Почему-то хорошо выучить детей могли только тупые совки, а вы ни хера не можете. И а зачем вы это делаете? Вот все упирается в «а это зачем? А это зачем?» Да вы хер вы нас тянули 30 лет в Европы, в США. Вам тупо, блин, как в басне Крылова, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Все. Вы что там искали-то? Вы что хотели? И что? А зачем ломали промышленность? А вот этим вот вы собственность раздавали, раздали. И что? Там расцвело все сразу, да? Вот совок неэффективный был, а вы вот этим раздали, и все зацвело. Мы же с тобой ездили в город Норильск. Да. Я видел, как там расцвело. Всё как расцвело. При товарище Сталине было, так и есть. Пару цехов.
И сайт. Поляки памятник антисоветских бабах.
Да, да, да. И музей. Музей, посвященный бандеровцам, буду бить жидов и большевиков. У меня челюсть отпала. Кто это у вас тут таким занимается? Ну и что? Где ваши эффективные собственники? Где все расцвело? А вот война. А где новые танки? А где новые пушки? А где новые... Вы что вообще творите? Ё-моё, блин. И вот ситуация накалилась. А что делать-то? За что хвататься и куда бежать? Атас.
Мы стоим в очень интересном моменте, когда мы либо изменимся кардинально, да, либо нас сожрет эта периферия. И сегодня ровно об этом и будет. То есть мы прошли на добровольную самоколонизацию 30 лет назад, да?
Да.
Но, и сегодня, я говорю, будет очень много хэштегов, о чем что писать, внутри проблем не меньше самой системы. И, по всей вероятности, вся система может пойти в разнос. И выходом... То есть, мы всегда видим для себя плохой вариант, как вариант, ну, скажем так, колонизации, оккупации, внешнего управления, то, что видим на постукраине. Но развилка... И думаем, что вот есть развилка внешнее управление, либо ну, суверенитет. Вот. На самом деле, развилка не такая. На самом деле... Это не развилка. Есть еще более страшный сценарий. Это неофеодализм. Это ликвидация вообще государственности на этих территориях. И я утверждаю, что вот это является главной целью когнитивной войны. Никто не будет внешнего управления, как даже ну, на Украине. Да? Нет, здесь нужны неуправляемые территории пустынного типа. И вот это является, собственно, конечной целью. И наши этого не понимают. Да? То есть, и целью уничтожения образования, уничтожения производства было именно это. То есть, целью было не какие-то экономические вопросы. То есть, вопрос денег никогда не стоял. Всегда был богатый Советский Союз. И потом, то есть, у нас не было проблем с деньгами. Только мы куда-то выходим на новый рынок, сразу образуются миллиарды. Да? Потому что масса всего, чего есть продавать.
Да.
А вот сложные системы, сложно организованные, такие, как, например, производство самолетов или система жилищно-коммунального хозяйства, она ни за какие деньги не восстанавливается. Поэтому нам нужно признать, что 30 лет назад... 30 лет назад элиты, мы, кстати, с Дементием Рыжкова книжку закончили разбирать, там это очень четко видно, что 30 лет назад элиты пошли на самодемонтаж и самоколонизацию в обмен на новый господский статус на своих территориях. То есть, весь мир господ других признает, что вы господа у себя, а за это вы должны выполнить ряд условий. Вот вам выкачен ряд условий, и большую часть условий приняли. Вот, нужно признать, это приняли за то, чтобы вас. Но признать вас господами, мы-то тут ни при чем. Это ж вас господами признать, а не нас.
Да. И их господами не признают. Вот в чем
дело. Вот. А теперь произошло самое страшное, что оказалось, что и их господами не признают, но им-то признаться в этом страшно. А перед кем? Если они признаются перед обществом, то тогда вылезет, в общем-то, вся неприглядность самоколонизации, что все эти вещи делали сами. И все реформы проводили сами.
Это безусловно.
Только ж подталкивали консультанты, да?
То есть, могли что-то подсказать. А так нельзя воздействовать.
А так нельзя, да.
В смысле, вот настолько там Сидоров, Иванов, делай вот это. Нет. Мы же на примере Украины отлично видели.
Да, все.
Там воруют не в 4, а в 104 руки. Но происходит не так, как хотелось бы, наверное. Но страна-то катится в жопу. И прикатилась. А вы что делали? Где индустриализация? Где самолеты? Где автомобили? Или вы считаете, что сюда здесь должны стоять люди с отвертками, им привезут запчасти, они скрутят, и все будет хорошо? Это до первого вооруженного конфликта. А кто советовал создавать какую-то профессиональную армию? И как себя показала ваша профессиональная армия? Что-то вдруг, оказывается, мобилизация нужна. Кто бы мог подумать о тех, кто служил, а самое главное – воюет. А эти что, ваши спецназы? Чего они там вопросы-то не решили за неделю? Вы же рассказывали. А зачем вы вооруженные силы сокращали? А где наши бомбардировщики стратегические? А где наши аваксы? Вон там авакс какой-то бомбанули. А я неплохо помню. Как в 90-х годах из города Поневежица наши эти аваксы угнали за Печору на север, и там все сгнило. Они не нужны уже никому были. И вот теперь и... Как это в известном произведении? Чё это у вас у большевиков? Чё не хватись? Ничего нет.
Не будет ответов на вопросы от власти, потому что власть – это... Это сложный, как мы уже разбирали, это трансформатор, который сейчас сильно трещит. У него есть...
220 получает, 127 выдает, на остальные гудит.
Поэтому мы из позиции, находясь в обществе, будем описывать как-то этот трансформатор и догадываться о каких-то процессах, которые там происходят. Почему? Потому что социальное мурло, оно же сразу вылазит. Вот смотри, наши начальники-то региональные, да, они там сидели тихо, там отчеты отдавали. А как только, это тоже был шикарный показатель, когда пошли новости о поставках техники западной, да, как они с барского плеча, там губернаторы, не губернаторы, начали призывы давать, сколько они миллионов рублей заплатят, за подбитого леопарда, понимаешь? То есть, включилось с барского плеча, что это такое? Это втягивание в ту самую шоу-политику, это самая самоукраинизация. Есть лишних 5 миллионов. Вот обращайтесь, скажем, куда конкретно это нужно, без вот этого пафоса, что за что-то мы там приз какой-то куда-то объявим. Что это вообще такое? К чему? Это саморазрушение. Это то, что приводит к саморазрушению.
Да тут вы хотя бы на пальцах объясните. где у вас в бюджете есть призовая статья, то есть статья, в которой прописаны деньги, призы за подбитый леопард. Вы где их берете?
Что?
Так в вот... бюджете такого, наверное, нет. Это вы
с барского плеча
с кого-то собрали? Ну, расскажите, они хотели давать эти деньги или нет? Или это твое лично? Ну, расскажи, где ты это взял. Ну, если вы хотите, чтобы это было прозрачно, работало, и нормальная государственная власть, оно только так работает. Они, пацаны, я пятерку даю, а тихо, я десятку. Вот это да.
О, да, это ужасная история. И оно же отражается на всех случаях. То есть, смотри, вот все, кто у нас призваны, получают в районе минимально 200 тысяч. Ну, в целом достойные.
Более чем.
Достойные, как бы. То, что рискуют, это само собой, ну, конечно же, да. Но в принципе, я вообще считаю, что это нормально, такой уровень зарплаты. То есть могут подтянуть, если хотят. Могут. А возникают парадоксы. Сейчас вот был там в новых регионах наших, когда были теракты в школах, распорядились всех, значит, охранять все школы, профессиональные охранники. Ну, вот теперь имеем такой парадокс, когда учителей с зарплатами по 25 тысяч охраняют охранники, привезенные из, как бы, регионов России, ну, как бы, тыловых, да, с зарплатами по 300 тысяч, понимаешь?
Неплохо.
И что это, да? Ну, как бы, это что? Это не вопрос. Я вообще считаю, что вот надо ставить вопрос ребром. Вот все наши, кто в зоне спецоперации, они должны получать такие зарплаты. Это вопрос справедливости. Ну, потому что иначе будет очень нездоровая ситуация, понимаешь? Тогда в этом обществе возникнут часть, которые будут зарабатывать в 10-15 раз больше. Это приведет к спекулятивному росту цен.
Да.
И тогда те, кто выживает, ну, живут там просто на пенсию, они просто превратятся в... Хотели как лучше, получилось как всегда. То есть, я пришел к выводу какому? Что есть деньги у государства и у власти. То есть, там, где надо было, там можно и рядовому платить по 200 тысяч. Понимаешь, да?
Угу.
То есть, а учителю, который в таких же там условиях плюс-минус живет, то есть, что? Нам нужна, я пришел точно, что мы не победим без специальной социальной операции. Потому что это... Ну, все, оно уже не работает по этому принципу. Если у нас есть регионы, переведенные на особое военное положение, вот сейчас у нас есть таких 4 региона. Запорожская, Херсонская область и 2 республики. Да, вот там официально все происходит. Там люди, когда приезжают, даже командировочные получают, например, повышенные, ну, потому что находятся в зоне особой. А те люди, которые там живут, ну, вот что мы с ними делаем? Либо мы тогда должны их на время переселить, да? Либо у нас создастся очень несправедливая ситуация, очень нездоровая, где как бы одна часть общества будет себя чувствовать, ну, как бы ущемленными, да, а другая будут такие, как белые господа во многом. Да,
ну, красиво получается.
То есть мы пришли к необходимости еще отдельной специальной социальной операции, как минимум, в регионах, где вот такие вот возникают парадоксы. Я не знаю, в чем это должно быть выражено. Ну, например, там, в том, что у каждого пенсионера в этой зоне должен быть отдельное вообще обеспечение продуктами, например. Да? Ну, то есть, чтобы это вообще государство снимает эти вопросы. То есть нужно решать этот вопрос. Потому что он назреет, это не здорово, это может превратиться еще и в экономический туризм. Ну, что, как бы, это же очень удобно.
Конечно.
Это
мне сразу вспоминается замечательный город Барселона. Много раз там бывали, всем страшно нравится туда-сюда. И все время думаешь, такое обилие туристов. Бабло в бюджет, наверное, потоком. Оказалось, нет. Оказалось, местные жители туристов люто ненавидят. Почему? А мы не все работаем в туристическом бизнесе. И никакого отношения к этому не имеем. Зато мы имеем отношение к другому. Туристы приезжают вот с такими котлетами денег, которые они хотят потратить. И цены абсолютно на все. В том числе в кабаках, в которые мы там по 40 лет ходим. А мы не можем себе позволить. Спасибо. Гоните нафиг этих туристов. Нам они не нужны. Говорят рядовые граждане. Невозможно спорить.
И это в условиях... мирный.
Да, да, да.
А
да,
тут
да.
Все усилено еще
да, и страшно. 30 и 300, ну, я представляю, там, счастье учителей. Да.
И многие цены подтянулись уже до питерских.
Точно.
Да. Все, то есть, поэтому мы за этим фокусом будем следить отдельно, потому что социальные процессы очень важны. Но я на этом хочу вот такой вот прям большой-большой восклицательный знак, потому что мы эти факторы вообще выпускаем при анализе этого кризиса. У нас либо военные действия, либо большая политика. Да, ну вот в эти вот две крайности. А вот это более важное, потому что это влияет на наше общество. Итак, про эволюцию вот этого нашего когнитивного мира. То есть, вот эти же процессы, вот эти вот начальники, которые начинают по 5 ну, объявлять награды за леопардов, да, и бьющиеся в истериках интеллигенции. Это же все проявление нашего мира. То есть, они считают, что это норма. Вот из предыдущих серий могло сложиться такое впечатление, что типа НАТО такое умное. Мы же смотрели их исследования, как они цитируют. Нет. НАТО наблюдает за изменяющимся миром, вот как Нобель, он же изобрел динамит для того, чтобы горным делом заниматься, да? А его употребили очень хорошо для своих, в общем-то, нужд. Вот сейчас точно такая же история, поэтому нам нужно изучать, я на это отвечаю, вот у нас есть две крайности, вот либо соцы, типа, они уже выиграли, все, они уже выиграли, они уже все, то есть, это зрада, да?
Да, либо на все плевать.
Либо шапкозакидательство, да. Танки мы, все, вот это. То есть, на самом деле, вот эта реакция неправильная, либо они уже проиграли, это и есть уже проигрыш, потому что это либо зрада, либо перемога, поэтому наш будет путь, вот я себе его выписал, да, это путь джедая когнитивной войны. То есть, надо идти к победе, не пуская в себя ни зраду, ни перемогу. Да? То есть, вот ни то, ни другое. А вот черпать силы нужно от того, что помогаешь ближним избавиться от этой зависимости. То есть, вот ты видишь людей, которые вот в этом состоянии, если ты человеку помог, ему стало лучше, ты из этого черпаешь силы. Поэтому это сложно. Поэтому наша задача посмотреть со всех сторон. И вот в этой части будет больше хэштегов. Вот эта часть, она вообще для тех, кто не считает, что он, во-первых, оригинальная снежинка, что мир не делится на белых эльфов и злобных орков, и который мы будем очень много сегодня отсылаться к американским мыслителям, политологам и прочим, как они это видят. Мы хотим посмотреть другими немного глазами. То есть, вот это наш разбор сегодняшний, это будет, конечно же, о библиотеках и вообще о чтении. Но не знаю, как у кого, да, я считаю, что чтение, мы с тобой это обсуждали, это на самом деле труд.
Конечно.
Это серьезный, серьезный труд.
Я слушаю массу граждан. А я читаю, чтобы отдохнуть. Я даже понять, во-первых, зачем ты это говно читаешь, я вот понять не могу. Отдыхаю. Какой отдыхаю? Это интеллектуальный труд. Даже чтение идиотского детектива – это интеллектуальный труд. Так может его к чему-то нормальному приложить? Может с карандашиком что-то отметить, выписать, обозначить, разобрать, обсудить? Нет. Ну, 95% общества, они вот под это заточены. И ситуация печальная.
Да, да. Но читать, опять же, вот как я... Ну, я не беру про советское воспитание, это все понятно. Вот чтение у меня просто... Я пришел к этому запоями. Я же как политтехнолог, это же как... 3-5 месяцев полевой работы, спишь по 3-5 часов, но это постоянно сотни страниц документов, листовок. То есть, ты читаешь, читаешь очень специфическую вещь, всякие финотчеты, ну, кучу всего, да. А потом такой период 3-5 месяцев выдохнул. То есть, там вот избирательная кампания, ты выдыхаешь. Но ты все равно читаешь, да. То есть, вот ты все равно читаешь, ты уже в этом ритме. Ты не сможешь потом в избирательной кампании много работать с текстами, если ты потом 3-5 месяцев не будешь читать. То есть, этот ритм, который нужно постоянно поддерживать, а так как ты уже на волну как бы политическую настроился, то у меня было там два периода. Я на протяжении лет 10 очень много читал профессиональной литературы, практической, в период именно избирательных кампаний, там, листовки, ну, такие очень вещи, вот прям практические. А потом на отдыхе уходил как раз более в теоретическую часть, там, историко-политологическую, вот таких вот почти 10 тысяч. У меня чтение было очень интересное, очень специфическое. Ну, и 4 библиотеки было. Конечно, первую я уже почти потерял, но она почти переехала к третьей. Вторая, я надеюсь, меня дождется. Вот она меня дождется. Четвертую, которая там тоже часть переехала, ты у меня видел в Крыму. Ну, в Питере я сейчас собираю уже четвертую. Еще у меня есть пятая, кочующая со мной, московская, которая уже 15 лет со мной переезжает. То есть, у меня вот вокруг этого, то есть, читать будем много, и будет вот сегодня у нас список литературы на 2023 год. Вот, уважаемые друзья, если вы хотите понять, куда мы катимся магистрально в этом кризисе, и куда это, вот, как эта когнитивная война изменяет наш мир, будет список литературы на 2023 год. Вот это нужно прочитать, чтобы понять. Первое. Будет очень много образов, поэтому у меня просьба, вот у тебя такой очень кинематографичный, ну, взгляд, если что-то видишь пример, где в фильме, да, потому что я-то в фильмах не очень, может подсказать. Сразу что нужно прочитать? Про будущее. Вот где мы сейчас находимся, умные люди говорили уже лет 20-30 назад. А умнейшие люди говорили 100 лет назад. Которые... И я, ну, то есть после Первой мировой войны эти тенденции были уже понятны. Поэтому три антиутопии, которые обязательно нужно прочитать, на которые нужно опираться. Олдоса Хаксли «Новый дивный мир». Ну, и названа сегодняшняя наша серия по аллюзии. Парафраз, собственно, из этого. «Мы Замятина». Русскую антиутопию обязательно нужно почитать. И часто упоминаемый Оруэлл 84, ну, даже лучше «Скотный двор». Ну, как бы, ну, можно и ту, и другую.
1984 и «Скотный двор».
Еще можно полирнуть Чевенгуром и Котлованом Платонова, но это уже на любителя, потому что там больше. А вот эти вот три вещи нужно почему прочитать? Потому что понимать, вот как умнейшие люди своей эпохи. Чего они испугались, увидев манипуляции с тем самым коллективным человеком и толпой. В первый раз почему? Потому что это был процесс Первой мировой войны. До этого никогда с таким эффектом толпы не сталкивалось человечество в принципе. То есть, войны всегда они были как? Либо уделом профессионалов, ну, там где-то они соберутся, и... либо это выкатывалось, ну, в какой-то... Ну, как мор, да, как 30-летняя война, когда все уже какой-то хаос. Непонятно, что где происходит. Тут один барон, тут другой барон, да. А тут впервые было построено практически тотальное государство, которое смогло поднять под ружье тысячи человек безотносительно, хотят они этого, не хотят, а потом это вылилось. Вот еще вчера, это же все интеллигенция рефлексирует, да? Угу. Вот еще вчера кузены Вилли и Ники пьют кофе, ездят друг к другу. На яхтах.
А сегодня война.
Бац, и 50 тысяч человек убиты в одном каком-то непонятном штурме в какой-то... 50 тысяч человек.
А под Верденом 700 тысяч.
Ну, то есть, и это было, ну, конечно же, перепугано. То есть, это... А потом же еще добавилась испанка. Это я просто... Вы много это все рассказываете и с Клим Санычем. Все просто я напоминаю, как происходило, как рефлексировали. То есть, этого очень испугалось, да?
Это, кстати, один из вот типичнейших примеров наших размышлятелей. То есть, все знают, что в Риме строили дороги, прекрасные дороги, они до сих пор стоят. Вот, вот дороги строили, о людях заботились. Они не о людях заботились, они заботились об армии, потому что батальоны, легионы должны были с максимальной скоростью добежать до нужного места. Это раз. Для этого нужна дорога, потому что за ней едет обоз, волочет припасы и всякое такое. Это раз. Второе. Легион, идущий сквозь селение, он сожрет все, как саранча, изнасилует всех без исключения. И сзади перед нами все цветет, за нами все горит. Вот для дороги, а не для войны, а не для чего-то там. Это раз. Второе. Европа крайне густонаселенный регион. Крайне. И из-за этой густоты военные действия имели совершенно другой облик. Вот. Наемники, кондотьеры. Кондотьер – это по-русски контрабас. Никто не врубается. То есть, тот, кто по контракту воюет. Угу. Которые там друг за другом бегали, друг друга били до населения. Им вообще никакого дела нет. Им не за это деньги платят. И война там совершенно другая была. И когда, а в России тут, понимаешь, резня какая-то ужасная. А у нас нет такой густоты населения. Ее просто нет. И у нас война устроена по-другому. И не надо... Вы, вот как только начинают сравнивать, вы же идиоты. Вы во всех проявлениях идиоты, не зная базовых вещей, вы все время там это грузина с мотоциклом сравниваете. Это разные создания, заточенные под разное. Вот. Ну а когда дошло до 20 века, вот огромное население. Оно огромное там было. Оно и сейчас там огромное. Вон плотно очень заселены. Вот надо решать задачи. Вот я неоднократно ездил по солнечной Франции, там практически нет никаких памятников, мемориалов Второй мировой. Зато вся Франция утыкана памятниками Первой мировой. Там государственная обязаловка, что у вас в каждом населенном пункте должен быть мемориал тем, кто из вашего населенного пункта погиб. Там обязательно голова короля Верцингеторикса, это, которого Цезарь в Элизии там схватил, ну, сериал «Рим» смотрел, его потом удавили, понял, бедолагу. Вот у него там голова, шлем с крыльями и жертвы Первой мировой. Первая мировая по ним так прокатилась, что они до сих пор забыть. Вторая мировая – это фигня полная для французов. А вот первое – это такой ужас. А почему? Ну вот, потому что… А вот такие массы людей. А как их взять и отправить на войну? Наверное, у них должен быть какой-то энтузиазм. А как его создать? А как объяснить? Был такой, знаешь, хороший американский сериал «Band of Brothers», по-нашему «Братья по оружию». Каждый сериал начинается с коротких интервью с ветеранами. Вот там сидят люди на фоне черной тряпочки. Это я оттуда, кстати, притырил. Угу. И рассказывают. Ну, лучшие рассказы это. А всех призывали? Ну, нет, не всех. В нашем городе двоих не взяли. Один от расстройства повесился. Это на Вторую мировую войну из Америки. Ну, наверное, у этих людей что-то в головы было заложено такое, что вот они готовы идти на службу, готовы воевать и готовы отдавать жизни за вот то, что заложили в головы. И да, там крысиный птенчик упал. И да, уже вот, начиная с Первой мировой, там пропаганда изменилась. Тотально просто. Ну, все козлы наши, которые там со сказками на Западе пропаганды нет, только у коммунистов. Это вы специально отводите от взгляда на тамошнее устройство.
Извините. Более того, коммунисты как раз взяли самые эффективные наработки как раз западной и пропаганды, и организации, и всего, и применили просто в иных интересах.
То же самое надо делать сейчас.
Конечно. Вот тут я вам хэштег «что послушать». Так как мы пришли к необходимости, собственно, без философии мы вообще проиграем, да, не поймем, что у нас же с Тимофеем Сергеевичем философские субботники еженедельные, уже на всех подкастах Яндекс.Музыки, Google подкастах, мы вот как раз вот это сложные такие темы пытаемся обсуждать, и сейчас надеюсь, что с Алексеем Чандаевым тоже сделаем, начнем эту работу, потому что это необходимо. Ну, я взял на себя такую, как это, самовольно вызвался как бы русских философов, которые есть, ну, как-то интегрировать, потому что я не сильно шапсу, я самоучка, да, но тем не менее. Все мы философы и социологи немного. Поэтому ничего НАТО не придумывает. Они изучают реальность, берут лучшие технологии и делают уже это 100 лет. После Первой мировой все обалдели. И вот, собственно, история наша современная, вот где мы сейчас находимся, она фактически началась с 20 века. Вот первый раз, вот до этого... Хатоскрайники, то, что мы называем обывать, до этого от государства всегда можно было убежать. Угу. Ну, хоть куда-то, да. Вот у нас в Сибирь можно было убежать всегда. У англосаксов была Австралия, куда можно было как-то убежать. А вот Первая мировая война показала: нет, тебя догонят везде, а Вторая мировая война совершенно. Вот смотри, и вот что есть чисто политическая в данном случае история человечества, да, то есть вот большой нашей европейской цивилизации. На уровне схемы мы же разделяем общество и государство. Меньшинство всегда сверхпотребляет за счет большинства. Ну, любое так общество организовано. Государство – это институт организации общества, где большинство пользуется такими благами, как, например, МВД и здравоохранение. А меньшинство сохраняет власть с помощью тех же институтов. То есть, грубо говоря, полицейские одновременно для того, чтобы вас не обокрали, и чтобы начальника не свергли. Да? И вот у государственных институтов всегда есть обоюдная выгода, да, то есть и для власти, которая является закрытым, и для общества, да, и вот в поиске вот этого баланса как раз, когда государственные институты, это и есть, в общем-то, развитие. Но надо же, чтобы полицейский еще и подчинялся власти, недостаточно создать институт милиции, да, потому что иначе 90-е годы, то есть вроде как бы милиция есть, а выполнять может она другую функцию, да, и вот в гражданское время можно, получается, закидать бабками по совету Тони Сопрано. Есть какая-то проблема? Мы, как американцы всегда делают. Да. Есть проблема, мы туда
забьем. Бронзбой бабла, да.
Да. Их как-то, как-то разрулится. Как-то разрулится. Но теперь оно не получается. Ну, вот просто оно не работает. Вот миропорядок сегодня и 100 лет назад, вот он сильно меняется. Вот на Первую мировую войну никто особо не спрашивал. Забрали и все. Да? То есть, было подготовленное общество. Ну и солдаты через 3 года в ответ тоже не особо спрашивали, уже в Петрограде, когда они оказались. Да? То есть, что произошло с обществом нашим, например. Да? И, кстати, в Германии же была революция, я напомню. Да? Общество взяли, общество доверилось государству, ехало памятники, которые у нас стоят, особенно на Белорусском вокзале, как раз Первой мировой войне посвященные, где провожают солдата. Общество доверилось, но потом... как поет «Лето же у нас не бывает атеистов в окопах под огнем», да, а в 17-м году это будет уже другое общество, да? Ну, потому что человек в условиях, когда ему что-то угрожает, он начинает, может верить любую историю, он может поверить, уйти он может к одним радикалам, может уйти к вторым радикалам. В той же Германии, да, были правые радикалы, у нас же точно так же,
да,
было. То есть, я цитату Летова к чему привел, что человек, когда угрожает что-то жизни, он склонен верить вообще, ну, всему, чему угодно. Да? И мы же помним, что в том же 17-м году здесь, в Петрограде, ну, город, там он и бандами уже управлялся, то есть, не было имперской столицы, то есть, там истории же, как и Ленина чуть на губстоп где-то не поймали. Ну, то есть, вот разложение государственности происходит в первую очередь в полисах. То есть, города начинают, да, разлагаться на эти истории. Поэтому цель когнитивной войны, вот если говорить так, разложение наших полисов. Потому что, с одной стороны, это атака на мышление каждого из нас, а с другой стороны, чтобы в наших полисах повторилась история, которую удалось сделать после Первой мировой войны.
Отлично повторяется. У меня любимый пример. Знаешь, как есть такой Михаил Прохоров, который Норильский никель, который рассказывает, я в строе рабочим выдали новые робы, представляете, они им так понравились, что они в гости друг к другу ходят в робах. Тебе в башку не приходит, что у них другой одежды просто нет, у тебя под твоим крылом они столько зарабатывают и так хорошо налажены.
А по костюму еще не хочешь подарить?
Да, и вот он кандидат в президенты, да, и вот, значит, Норильск, я тебе точные цифры не назову, и вот город Ижевск, в Норильске ты царь, бог и воинский начальник, а в Ижевске тебя вообще никогда не видели и не слышали, и вот условно там, цифры не помню, здесь проголосовали там 4% в Норильске и 4% в Ижевске, а в Москве, приготовься, 33%. О чем это говорит в первую очередь? О количестве дебилов среди москвичей. Это натурально дебилы, манипулируемые, внушаемые, но при этом изображающие из себя соль нации, понимаешь? Да. Да. И посмотри на мегаполисы, везде так.
Да?
И
да,
в Питере то же самое, и во всех, да, миллионниках, где там эта так называемая самопровозглашенная интеллигенция окормляет публику, везде будет вот так. Он же, посмотрите, он молодой, он прекрасный там менеджер, талант. Какой ты там талант? Что ты вообще в жизни видел и что ты в этой жизни сделал? Что ты там умеешь управлять чем-то? Фу, блин.
Да. И вот эта вот диалектика отношений большинства и меньшинства, где интеллигенция, напоминаю, является прослойкой, да, в том числе и смазывающей, чтобы они не очень конфликтовали. А по большому счету задача интеллигенции, если человек самоопределяется как истинный, ну вот как правильный, да, интеллигент, то его задача должна быть просвещать, потому что ему общество поэтому дает свободное время, чтобы он подумал,
угу,
и просвещай. Но они считают, что они поучать могут, да, вот есть разница. По форме оно одно и то же, просвещать и поучать, да?
Тут у нас случилась беда, как мне кажется. То есть когда-то у нас служители культа окормляли народ, объясняя, как себя надо вести, как не надо. Потом служителей культа разогнали после революции. А нужда в этом никуда не делась. И тогда товарищ Сталин назначил данных персонажей, назвав их инженерами человеческих душ. То есть, именно с душами работать, да, надо. Ну, естественно, при товарище Сталине они работали так, как надо. Достаточно посмотреть на кино, литературу. Сколько там, безо всяких преувеличений, шедевров мирового качества, а не то, что там наше русское, советское и не совсем русское, навалом всякие Чингизы, Айтматовы.
Конечно.
Вот. А потом Советский Союз развалился, а они свято уверовали, что они и дальше, они инженеры человеческих душ. Посмотришь вблизи, ты что хорошо-то умеешь, расскажи, пожалуйста. Беспорядочные половые связи, всякое скотство, наркомания, алкоголизм. Вот это ваш, так сказать, участок, где вы проживаете. Ну, ни на что другое деньги тратить у вас ни ума, ни совести, вообще ничего не хватает. И при этом ты берешься поучать, поучайте своих поучат. Помнишь, когда только первая эта болотная площадь была, где там все с белыми лентами бегали? Меня в нашем кинобизнесе там, Дима, мы тут написали письмо 139, ты подпишешься. И да, что там? Ну, мы там против жуликов и воров. Я как-то не очень. Ну, это давно было. А что? Я говорю, ну вот я там, реклама на личность туда-сюда, я не считаю, что я могу подобные тезисы. Ты что, дурак, что ли? Причем тут это? Я говорю, в смысле, причем? Ты-то там деньги воруешь вообще как не в себя, елки, какие жулики и воры. Да пошел ты! Больше со мной эти люди не общались. Все 139, блин. Я отказался подписывать письмо.
Это прекрасно.
В пользу Навального. Чего у вас в башке-то, ё-моё? Ну, вот как это? Ну, с моей-то и не только с моей точки зрения, задача интеллигенции – это обслуживание действующего режима, любого, без разницы, коммунистического, капиталистического. Ну, вот обслуживают. Только обслуживают плохо. Вот нынешние. Они плохо обслуживают. Они ничего хорошего нам не несут. Вообще. Вот просто. Если уж там примитивный фильм про Чебурашку жахнул, как водородная бомба в прокате.
Я считаю, что они бесталанно это делают. Вот, может быть, сам режим считает, что хорошо, ему же, наверное, комфортно с этим.
Ну, а кто оценщик-то?
Вот, да, вот это главная проблема. Но я почему, ну, почему я вижу? Потому что наибольшие кассовые сборы получил фильм «Холоп», как на заднем дворе мажора выдрали. Вот это для меня социология.
Да. Да,
вот
да.
Это для меня социология.
Люди смотрят именно на это.
Да, именно на это. А вы можете
себе придумать... Они на ваши забавные приключения.
Да. Вы можете себе придумать все, что хотите. Мы можем вам рассказать про общество, но вы-то нам про власть не очень что-то рассказываете. Ну, будет такая односторонняя игра. Ну, что поделать. Поэтому мы должны напомнить, что не всегда так было. Вся история человечества вплоть до 20 века – это постоянная борьба за расширение своих прав. Нас об этом учат и всегда об этом напоминают. Об этом же все буржуазные революции, промышленные. До конца 19 века всего 2% вот нашей вот цивилизации большой вообще понимало о том, что происходит. Вот, ну, то есть они были достаточно образованы и вообще разбирались в тех процессах. 98% вообще они жили внутри своей повестки. Вот живут они в свою, пофигу, во Франции или во Владимирской губернии или где-нибудь в Турции. Не имеет значения. Человек, ну вот 90-80% так и жили. Ну, у нас же сколько было крестьян? 87%, по-моему, в Российской империи.
97%.
Ну, я помню, что тотальное абсолютное большинство. Да, но напоминалка нужна, чтобы вспомнить, да, но ведь после перехода капитализма к высшей стадии переход к массовому производству и, соответственно, открытие образования массового. Сначала ремесленные школы, Пруссия, пенсионное обеспечение. Власти впервые в 20 веке, они поняли, что они просто проиграют. И они поняли это после, собственно, франко-прусской войны, когда Германия показала, как можно все организовать и... Более
нахлобучить.
Нахлобучить более богатую Францию с колониями, со всеми делами, да, за счет науки и техники, за счет высокоорганизованного, ну как же тот же Бисмарк говорил, что войну выиграл прусский учитель. То есть сначала была подготовлена наука, техника, армия, а потом было нанесено поражение, в общем-то, извечным конкурентам. Ну, многие же говорят, что франко-прусская война это был пролог Первой мировой. То есть они убедились в том, что они могут это сделать на примере Франции, и дальше мы это все растопчем.
А я тебе пример опять приведу. Как-то, ну, я не раз, не два ездил на нашу Формулу 1 в городе Сочи. Мы там сидим в ложе над конюшней Феррари. Ну, вот сидишь и смотришь, машина заскакивает на пит-стоп. Болит. А на него со всех... А там такие итальянцы все. Они все такие. Серьговые там, борода. Побрит в 10 барбершопах. Весь красавчик. Глаз не отвести. Настолько он стилен и хорош. Залетает болид по тормозам. Раз. И тут на него со всех сторон. Как прыгнут. Колеса оторвали, новые прикрутили. Керосина налили. Знак убрали. Улетел. Я такого... Я, в общем-то, в армии служил, и из военной семьи, и всякого этого военного в жизни видел много. Боевых расчетов, которые вот так работают, я не видел никогда вообще. А здесь давайте зайдем еще более издалека. Для того, чтобы построить такой болид, И это нужны конструкторы, которые такое сконструируют в рамках этих зверских ограничений. И это нужны пролетарии, которые умеют вам вот это вот точить. Высочайшие технологии обработки, супер-дупер металлы, пластмассы, одно, другое, пятое, десятое. И вот даже пацаны, которые колеса меняют. Даже это они делают с дикой скоростью. И не надо мне рассказывать про свободу и демократию. От вас уже блевать тянет натурально. Вот это вот как сделать? Вот это. Вот чтобы были такие моторы, тормоза, трансмиссия и люди, которые могут все это построить. Где их? Их же научить надо, да? А потом на производствах работать. А чтобы это были рабочие династии, где папа сыну там передает, я не знаю, там токарно-фрезерное мастерство, потому что убейся. Это не работает по-другому. Автомат Калашникова, вот он, никто такой сделать не может.
Почему? Что есть?
Вот поэтому,
да. Оно совсем так работает.
Так что Бисмарк. Я, конечно, кто я такой, Бисмарка оценивать, но абсолютно прав.
Он показал всем дорогу. Да. Ну, то есть потом все пошли по этому пути, он просто выступил первым. И вот я напоминаю, что с одной стороны это привело к изменению очень сильного общества, потому что обществу наконец-то дали вообще знания, которым владело меньшинство, оно начало постепенно. И вокруг этого и заквашена вся история же всех революций, ну вот начиная с русской и всех последующих, потому что с одной стороны организовалось высоко, ну, как бы общество, которое может, ну, человек просто песчинка, да, вот это даже появление тоталитаризм, тотальность, ну вот откуда оно? Да мы же начали с этих антиутопий, да, что до такой степени высокоорганизовано, что человек просто ничто, его
винтик,
да, даже ну пылин, да, даже не винтик, да. И, но на это был реакцией рождения Советского Союза. И в чем? Мы сейчас говорим про мировоззрение, да? Что мы хотим использовать эти современные технологии и разработки науки и техники, но мы хотим их использовать не для того, чтобы, блядь, воевать с друг другом и отбирать колонии, а чтобы вас, уродов, 100 лет не видеть, ну, вообще в идеале устроить мировую революцию, ну, там же была дискуссия, да? Либо мировая революция, либо у себя строим, да? Этот был главный посыл философский, то есть...
Можно ли построить социализм в отдельной взятой за жопу стране? Можно.
Но в центре идеи был мир, я напоминаю, мир. Вот об этом забываю. Сейчас про большевиков то одно говорят, то другое. Нет, идея была мир. И поэтому гражданскую войну большевиков ждали с распростертыми объятиями, потому что идея была установление мира. Мира понятного. Но и при этом мира... Высокотехнологичного мира науки и техники, который в будущее ведет. Да? Ну, просто в том миру у нас наука и техника используются. Сейчас мы дойдем до Фуко и до его идеи вообще биополитики. И я вообще много понял, почему именно французы когнитивные войны. А в Советском Союзе шло освобождение человека. То есть в капиталистическом мире все эти достижения для того, чтобы
закабалить,
а тут наоборот. И поэтому происходит вот первая когнитивная война, которую мы выигрывали. То есть это была ж война за мировоззрение. Просто мы уперлись рогом в Европу с американцами, но мы же начали расширяться на Юго-Восточную Азию, на Латинскую Америку, на начинающую краснеть Африку. То есть это и была первая когнитивная война, которую мы выиграли. Потому что была война за картину мира, где в центре была идея мира. Да не про социализм дело, не про Ленина вообще. Наши говорили: смотрите, друзья, мы можем сделать так, что у вас вот эти вот все, которые бельгийцы, что там они в Конго бельгийцы устроили, у них же другая история вообще у всех других стран. Их все время 500 лет истории капитализма, это 500 лет ограбления всей Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. И для них наш красный миропорядок, да, и почему мы побеждали, это было в первую очередь вопрос мира. И посмотрите Китай, ну, то есть он же вырос из нашего миропорядка,
вот естественно.
Нынешний Китай.
Он и сейчас коммунистический.
Конечно. Для многих открытие.
Кстати, ты не обратил внимания, как уже после Нового года американцы стали орать, что это коммунисты, что это коммунистический
красный Китай.
Наш это дебил. Ну, там никакого коммунизма нет, посмотрите. Да. А вот американцам почему-то виднее.
Потому что они
снова коммунизм. Так это ж...
Конечно.
Как это они говорят? Экзистенциальная угроза, то есть прямая угроза их существованию. И это должно быть разбито и уничтожено, как с Советским Союзом получилось. Ну, тут, конечно, наши это... Многим рекомендуется не забывать, что Советский Союз ломали коммунисты на всякий
сами.
Случай. Да, сами. Это они в этом виноваты, а не мы. Но с китайцами как-то пока не прокатывает. Так-так, извините.
И с этими целями как раз про коммунистов у нас же усложнился сериал, тоже зрителям напоминаю. Мы с тобой разбираем. А с Дементием у нас идет подробный более тем именно через книги Рыжков. Вот он прям рассказывает об этом, как в каждой республике коммунисты в том числе это все ломали. Тут, уважаемые хэштеги, что нужно понимать? Миропорядок наш советский, он был не просто лучше или хуже, он был альтернативен, потому что он был другой, потому что в основании его лежала идея мира, в том числе и в обществе. То есть человек человеку друг. Нам это потом уже в Советском Союзе там хихикала интеллигенция дурацкая. Но когда ты живешь в Латинской Америке, где у тебя мафия, или в Африке какой-то.
Составная часть общества. Как у нас. У меня есть отличная книжка «Силовые методы ведения бизнеса», где на пальцах объясняют, что это вот составная часть капитализма во всем мире так. Я согласен, составная часть. Никто просто про это не знал, что у руля будут стоять бандиты. Ну, вот как-то. А без них нельзя ничего решить. Вот.
Что по этому поводу считать, уважаемые друзья, хэштег для того, чтобы понять, что это был альтернативный миропорядок. Во-первых, Карамурзу «Советскую цивилизацию» в двух томах обязательно нужно прочитать. Я вам всем подсказываю. Все книги Карамурзы у него на сайте, я проверил, бесплатно. Зашли, скачали. Это обязательно вам нужно читать.
В двух частях.
Да, в двух томах. Он как раз Великой Отечественной делит пополам. Он именно про социальную организацию, чем она была альтернативна, какие были западные, в том числе прогрессивные технологии использованы, и чем именно наше общество принципиально отличалось от того. И еще тоже хэштег, запоминайте, Вадим Кожинов, «Россия, век 20-й». Тоже отличное произведение именно вот этих вот трансформаций превращения России. Итак, мир завис на балансе. Ну, вот нужно очень понимать. 45-й год. Это был баланс. Почему на той же Западной Европе больший акцент на Первую мировую войну? Потому что для них и Первая, и Вторая мировая война – это один процесс на самом деле. Вот они как в него вошли, так они в нем и были. То есть, это такая вот война с перерывом на 20 лет на перевооружение, скажем так.
Первая мировая война поставленных перед ней вопросов тупо не решила. Решали во вторую уже.
И вот в 45-м году возник странный баланс. Нравственную победу, ту самую в когнитивной, в мировоззренческой войне, конечно же, одержал СССР. Но экономическую победу одержали США. И вот в этом была, в общем-то, вся основная дилемма. Еще до 1980 года вообще было непонятно, кто первым поломается. Вот это была реально гонка. То есть, и у США было такое количество внутри себя противоречий. У нас могли поломаться точно так же, собственно, и США. Все изменилось только вот точкой входа. Вот у меня следующая часть называется «Что изменилось после 68 года и при чем тут французы?». Это очень важно для понимания. Тут хэштеги «Что мы читаем?». Значит, уважаемые друзья, Мишеля Фуко мы обязательно читаем. А читаем обязательно Жана Бодрияра «Общество потребления». Сейчас я готовился уже из современных «Скотч Пола», «Государство и социальные революции», то есть тоже американский отличный. Ну и про потребление в более легком жанре читаем «99 франков», ну и можем нашу перепевку «Медиа Сапиенс» или «Раннего Пелевина».
Это «Биг Бедера»?
Да. Ну тоже французы, я просто много взял французов именно специально, потому что мы будем объясним, причем тут заварушка 68-го года и рождение вот этого потребителя, с которым мы сейчас имеем дело. Вот. Мир завис в балансе, Европа была разделена, Европа была превращена в витрину соревнования двух вот этих вот наших систем. Но для миропорядка по-штатовски в Европе были две ключевые страны – это Франция и Италия. Именно там движения красные были невероятные, именно социалистические, коммунистические. В Италии, я даже напомню, премьер-министра Альдо Море убили, потому что социалисты легально пришли к власти. Даже фильмы сняты, там уже спецслужбы явно видно, что американцы убили просто социалистического премьер-министра Италии.
Масонская ложа П2, как сейчас помню.
Я не помню, этих подробностей не помню. Если бы во Франции и Италии, то есть я же напомню, в чем было. Наша модель, она была однопартийная. Вот есть коммунисты, ну там в поляки были там социалистические партии, в общем, партии однопартийные. Западная Европа и Америка, она формально многопартийная. Фактически, конечно же, deep state, и мы будем разбирать, когда политтехнологии, я вам покажу, как это работает, как работают манипуляции на выборах. Но в ситуации, когда народ действительно возбужден, когда народ действительно против, он на выборах действительно может снести действующую власть. И вот красный, вот после Второй мировой войны наблюдается активный рост популярности и авторитетности левого движения в Европе. Но если в Германии Германия была разделена, и фактически там были полицейские режимы, и ФРГ, и в ГДР, то есть там политической активности особо не было, то Франция с Италией бурлили. И, конечно же, 68-й год – это была точкой, после которого мог рухнуть вообще весь миропорядок штатовский в Америки.
Значит, нам... Ты скажи хоть, что произошло, никто ничего не поймет. Почему
68-й год? А я думал, все знают. Студенческая забастовка, когда... А, извините, я думал, это все это самое.
Нет.
Я просто глубоко в предмете. Значит, Париж стоял на грани фактически студенческого бунта и, может быть, даже создания парижской коммуны новой. То есть, власть была практически потеряна в Париже, забастовки были по... всей Франции, и все могло перекинуться, особенно на Италию соседнюю, и социалисты с коммунистами фактически подхватили вот это вот движение, и многие интеллектуалы, интеллигенты выступили на стороне студентов. Это действительно было народное движение.
Вот... Редкий случай, когда студенты к чему-то хорошему призывают,
да,
а не к Навальному.
И вот это...
экстремисту, иноагенту и все остальное.
И это очень испугало. Вот правящие элиты Запада с событиями во Франции 68-го года были страшно напуганы. И, конечно же, они пришли к выводу, то, что нужно что-то с обществом делать. К выводу они пришли очень простому. Нужно с большинством, с горожанами, нужно немного поделиться деньгами и предметами потребления, то есть для того, чтобы горожане не занимались тем, чем они обычно привыкли.
Я вот тебе не помню, рассказывал или нет. Вот мои наблюдения от поездок, куда попало: Германия, Франция, Британия, США, неважно, куда бы я ни приехал. Вот что я вижу? Я зоркий вообще. Вот что я вижу? А. Адски дешевая еда. Вопрос питания не стоит вообще никак. То есть, ну, в смысле, вот просто пожрать выше головы. В США догадались еще и какие-то эти пищевые купоны ввести, где ты там нарезал из газеты, пошел там, талантливые люди на 1000 баксов там в месяц могут нажрать. Есть отдельно в Америке сильно заметно, знаешь, а вот там французский сыр, он там в таких вот микроскопических упаковочках за 5 баксов, за 10 можешь купить, ну, как лакомство.
Ну, так, да.
Не жрешь там пармезан, это лопатой, блин, вот так. Адски дешевая еда. Раз. Все сытые абсолютно. Второе. Очень дешевая модная одежда. То есть ты такой весь оригинальный, я такой весь красивый, сытый. А что дальше делать? А дальше пошли развлекаться. Вот это вот смысл жизни. Развлечение. Смысл жизни, как у Незнайки остров, где там. Коротышки в баранов превращались путем непрерывных развлечений. Может, воздух там такой? Да, воздух именно такой. И поскольку ты сытый, и ты красивый, и ты уже на улице, то тебя вроде не интересует, что ты там, как Ози Осборн, комната 8 квадратных метров, мы тут жили вшестером. Это дело десятое. А вот, понимаешь, мы вот все такие, мы же свободные люди, у нас кругом демократия. То есть прицел вообще... Все приоритеты, это я не сомневаюсь, что оно умышленно делается, все сдвинуто нахер, ничего вам, никакие социальные проблемы вас вообще не волнуют, вы сытые, довольные там, ну, не, ну, бывает, понятно, что-то начинает возмущать, но в общем и целом нет. И, а как оказывается, с баранами легко проблема решается. Накорми его, дай пожрать ему досыта. Ну, накидочку какую-нибудь накинь, чтобы не мерз.
Но надо помнить, что бойня впереди.
Так
и
точно.
Вот мы разбираемся в том, какая это бойня. Да. Сейчас период, когда все...
Блин, да чё
8 марта удается. Сейчас период, когда бараны наслаждаются тем, что их кормят.
Да.
А мы пытаемся заглянуть вот туда. Что почитать и почему Мишель Фуко? Значит, Мишель Фуко, не путать с Ларош-Фуко, да, значит...
Мишель Фуко – голова.
Голова. Это как раз тех самых мыслителей, которые вот 68-й год активно поддержали, очень много рассуждали, он как раз был левых взглядов. Ну, там французские вообще сложные философы, он же, с одной стороны, был марксист такой левых взглядов, но, с другой стороны, как бы был гомосексуалистом, умер от СПИДа. Ну, такая
бывает.
Еще... Бывает, да, бывает. Кстати, Айзек Азимов... Величайший фантаст, о котором сегодня тоже пойдет речь, тоже же умер от СПИДа, но после переливания крови. Он об этом скрывал. Я вот когда Фуко повезло, блин.
Это вот 80-е были, когда еще не понимали. Фуко умер в 84-м году, то есть еще тогда не очень диагностировали. Ну, было, в общем-то, непонятно. Главный мотив его работ как раз – это вот взаимодействие субъекта и общества. Он был, конечно же, на безумии. Вот я рекомендую, значит, почитать его «Надзирать и наказывать» и «Историю безумия». Это вот он как раз через вот эти вот извращения, которые потом вот мы как когнитив... Малолетний дебил, вот состояние человека малолетнего дебила, как мы на примере там Бехтера разобрать, оно близко к этому безумию. И Фуко рассматривает через вот эту вот, как государство всегда стремилось... Вот осознавая себя вот в этом вот контексте, который он есть, всегда контролировать человека. И в этом особенность вообще западноевропейского государства. Вот он рассматривает полицию, вот в этом отличие между нашей как бы системой МВД, да, и полицейской, и западноевропейской. То есть, угу. Вот именно западноевропейская модель – это... Он вообще выводит и объясняет, что вот полиция и политика, оно вообще однокоренное. И то...
Давно их открытие. Вот... От слова «полис».
А, да, да. То есть, и что это как бы одно и другое. Что, то есть, полиция – это инструмент в политике, в том числе власти. Угу. И поэтому угу. Министерство внутренних дел. И вот Фуко как раз... Почему я на нем отталкиваюсь и хочу всем хэштег дать. Тема биополитики. Вот одну стату... Его, смотри, оно особенно в контексте нашего ковида и всего остального. Я сторонник гипотезы, согласно которой, придя к капитализму, мы не перешли от коллективной медицины к частной, но случилось как раз противоположное. Капитализм, развивавшийся в конце 18 века и в начале 19 века, вначале социализировал первый объект – тело в функции производительных сил, рабочей силы человека. Да? Контроль общества над индивидуумами осуществляется не только через сознание или идеологию, но и в теле, и вместе с телом. Для капиталистического общества важнее всего биополитическое, биологическое измерение. Тело – биополитическая реальность, медицина – биополитическая стратегия. И вот он сравнивает медицину и политику, что медицина, имея эксклюзивный доступ к телу, обладает колоссальной властью. Не политическая власть над всем обществом, но огромный инструмент. И он доказывает, что капитализм, развиваясь, начиная с 18 века, все его инструменты, которые... Он говорит про свой западноевропейский. Да. Все его инструменты – это инструменты биополитики. То есть, он все социальные инструменты подстраивает под то, чтобы человека... Именно контролировать и на уровне тела, и на уровне сознания. Ну, уровень сознания – это один уровень, с которым одни работают, а уровень тела – он другой. И Фуко предсказывает, что вот мы находимся на этапе, когда биополитика и особенно медицина станет самым главным инструментом взаимодействия. Я считаю, что история с ковидом и как это все использовалось, как общество сводили с помощью этого с ума, да? Как вообще устроили баталию во всем мире, говорит о том, что... Биополитика – это естественный процесс, и мастера вышли на большой уровень, и то, о чем Фуко предупреждал 40 лет назад, это, в общем-то, вот она уже наша реальность, в которой мы сейчас здесь уже и живем. Это реальность биополитики капитализма.
Ну, я бы примитивный пример привел. Те, кто не общается с медициной, они вообще плохо понимают, что сейчас происходит. А там, начиная с 2000-х, в медицине там... Такие прорывы, мама дорогая, о чем и помыслить нельзя было. Ну, как когда-то там сифилис, и на фотографиях нос провалился, да. А на могиле цветы не растут, то теперь это там 3 таблетки и до свидания. Вот. А в первую очередь всех, естественно, волнует проблема омоложения. И там тоже роют с такой силой, что туши свет. А кто может быть молодой? Только богатый. А тебе тут... есть к чему стремиться, милый. А помнишь, как у Ефремова в этом «Час быка»? Здесь джи, а тут гжи. Вот эти долгоживущие за бабки. А вы короткоживущие. Ваша задача там на арене – сдохнуть как можно быстрее с веселыми песнями и резать друг друга. Вот. Это не для вас. Нет.
Про фантастику там тоже отдельно эти самые. И, собственно же, Гексли, этот, ну, Хаксли, «Дивный мир», он же об этом. Люди эпсилон, гамма.
Да, 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 да. Все изначально. Всех рассортируют. И обратите внимание, как это похоже на древнюю индийскую систему подкаст.
Только сделать это нужно добровольно, чтобы люди радовались. Вот это наше... Сами из песни. Поэтому мы говорим о трансформации. Но до этого, вот то, что Фуко говорил, все-таки была эпоха, значит, трансформации капитализма в условиях конкуренции с советским социализмом. Поэтому нужно было чуть деньгами поделиться.
Да,
если раньше капитализм просто нахлобучил на базу, не нравится, вали, до свидания. Да. И вот рождение общества потребления. Много всего написано. Жан Бодрияр, «Общество потребления», 1970 год. Все уже тогда было понятно.
С хауной высунуло.
Да, то есть, и уже в книге описано. Общий вывод, смотри. Человек-потребитель всегда в дискомфорте. Он всегда страдает, ему плохо. И вот потребление есть способ утолить это внутреннее страдание. Но только на время.
Да.
Ну, поэтому же буржуазии и гламур, они такие скучающие. Им всегда, ну, всегда скучно, им же всегда всего не хватает.
Ну, вот 13-й айфон, а уже вышел 14-й.
Уже все,
неуютно как-то стало, вот как-то, не знаю.
И вот самый, то есть, и получается, что уровень потребления повышает уровень тоски и страдания. И вот в этом, вот, в общем-то, весь, ну, вся хитрость, с помощью которой придумали. Вот пара будет цитат. Для понимания. Страдающего человека проще поймать, он сам придет. Смотри. «Вещи не составляют ни флоры, ни фауны». Это цитата. «Однако они создают явное впечатление размножающейся растительности или джунглей, где новый дикий человек современности с трудом отыскивает вновь проявление цивилизации. Эта фауна и флора созданы человеком и появляются, чтобы окружить и проникнуть в него, как в дурных научно-фантастических романах». То есть, вокруг создают специальную флору и фауну вещей, но... Как именно создаются? Тут важно о сериальности. Вот что Бодрияр фиксирует. Вопреки видимости нагромождения, которые являются рудиментарной, но и самой впечатляющей формой изобилия, предметы организуются в наборы или в коллекции. И, соответственно, все предметы человек хочет потреблять уже в наборе. То есть, ему недостаточно просто потребления. Он подсаживается на ту самую...
У меня линейка продуктов Apple, как наши хипстеры вещают, то есть телефон, да, наушники, да, ноутбук, да. Там колоночка, это капсула.
Экосистема.
Экосистема, да.
Магия потребления тоже очень. Книжка огромная, я говорю, я взял буквально пяток очень важных цитат, перечитал, потому что я читал.
70-й год.
О магии потребления. Магическая мысль управляет потреблением. Именно ментальность чуда управляет повседневной жизнью. Это ментальность примитивных народов. В том смысле, что ее основой является вера во всемогущество мыслей. Здесь это вера во всемогущество знаков. Богатство, изобилие в действительности являются только накоплением знаков счастья.
Вот я это богатство люблю и уважаю.
Прекрасно, да? И смотри, и про особенность, важность медиа в обществе
потребления. Ну, а как? Это же, извини, перебью. Это же, я же лучше тебя, это очевидно. Дом больше, машина дороже, рестораны, в которые я хожу, лучше. Ты ж никто. А да. Я, посмотри. Да. Вот я кака.
Но смотрите. Ты при этом в другую сторону посмотрел и начал страдать.
А там есть еще
Да. Блин, все. И нет перемоги, понимаешь?
Нет.
Вот да. На тебя, смотрю, есть перемога, а на другого.
Есть к чему стремиться.
Есть куда, да.
Но... Жрать еще больше. Да. Вот, снюхивать уже ведрами просто. Там, вот.
А Бодрияр это еще разбирает, это мы берем только цитату. У него же еще это как товарные потоки менялись как раз во Франции, вот в 67-м, 68-м году. Это как раз работа, написанная в том числе вот в районе вот этой, почему я на нее опираюсь. Да. Кризис. С 68-го года. Об особенности медиа. Для средств массовой информации в обществе потребления характерна подача разных фактов в форме универсального происшествия. Твое любимое. Уникально. Конгениально.
Блестяще.
Блестяще. Вот, это ж оно. Всякая политическая, историческая, культурная информация получается нами в одной и то же одновременно безобидной и чудотворной форме происшествия. Это вот оно и есть. И вот главный вывод.
Удивительно, слушай.
Смотри. Массовые коммуникации дают нам не действительность, а головокружение действительности. Вот это очень важная мысль, которую нужно... Но, что очень важно, что в идее потребления вот этой, которая, с одной стороны, и ласковая, да, но там уже заложено сразу разрушение. Общество потребления реализует стремление к вещам, но еще более нуждается в их разрушении. Использование вещей ведет их только к медленному отмиранию. созданная ценность гораздо более значительна, если в нее заложено быстрое отмирание. То есть, чем быстрее меняются коллекции, тем больше стимулируется потребитель. И он,
конечно.
И он качается.
Айфон каждый год надо новый выпускать. И каждый год менять. Ну, еще мы как лохи ходим со старыми айфонами. Нет, исключено.
Да. И он, собственно, приводит к выводу, что вот эта вот идея вечного желания потреблять, оно, в общем-то, разрушает счастье истинное в человеке. Потому что вот это вечное страдание, и ты не можешь попасть...
Ты хомяк в колесе, бегущий в колесе.
И вечное желание.
На одном месте. Правильно, буддисты. Жизнь – страдание. Причина страданий – желание. Можно избавиться от страданий, избавившись от желаний. Ну, до абсурда, доведенное до предела, конечно, это...
Аскеза.
Как Будда ходил в оранжевой тряпочке, и у него только миска была, потому что жрать неудобно из рук. Можно было бы из рук, он бы из рук ел. Ну, это крайность. Но в целом, да. И вот... как в Советском Союзе яростно боролись с потребительством, мещанством, вещизмом.
Вещизмом, да.
Что для тебя вещи главнее, так сказать, людского там и людей вокруг тебя. Яростно боролись. Не помогло.
Потому что, знаешь, неизвестно, говорю, к 80-му году мы могли выиграть.
Я тебе добавлю просто это. Нет, оно не сработало. Вряд по причине каких-то совершенно тупорылых обстоятельств. Если вы можете строить подводные лодки, это вам не космическая станция, это там в 154 раза сложнее все. Если вы космические станции строите, лучшие в мире танки, там, прекрасные самолеты и прочее, вы почему не можете штанов из брезентухи нашить? Вот почему? Я тебе повторюсь, что вот дешевая еда и крайне доступная, крайне. А в Советском Союзе надо было
не посмотрели.
Да, надо было дружить с мясником. Это вот тебя сразу поднимало. У меня там свой мясник есть, я могу в любое время купить отличного мяса. Неловко обрубленную кость, которая сверху мясо, а внутри кость, бери, друг дорогой. А хорошего мяса – это раз. И никакой модной одежды. Одежды было завались. Модной не было. Яркой, красочной. А джинсов нет, блин.
Вот.
Я 250 рублей зарабатываю, а с рук джинсы стоят 180. Вы в своем уме? Вы что, их купить не можете, что ли? Или комбинат в Намангане у вас не может дурацкую тряпку делать? Вы что? Ну, что это такое?
И не то, и не другое. А знаешь, в чем проблема, Дим Юрьевич? В том, что мы модное не умеем делать. Вот это мы, об этом у нас идет речь. Что кроме, вот сегодня мы до этого и дойдем, что в 20 веке, кроме производства товара, еще нужно уметь производить спрос.
Это ловко навязано.
Это мир В этом мире, если ты еще не умеешь производить спрос, ты всегда проиграешь Западу.
То есть,
ты будешь всегда ахиллесом, который всегда не догонит эту черепаху. И поэтому мы проиграли, когда они предложили то самое общество потребления. Вот у меня следующая часть называется «Почему проиграл СССР». Да? Вот у нас было соревнование «Общество потребления и общество труда».
Угу.
Общество потребления, оно расслабляет. Ну, то есть, вот расслабляет. Наши сдались в определенный момент.
Да,
сдались и тоже пошли по пути своего общества потребления. Ну, есть разница, я об этом пишу и в «Двух капиталах». Это такая мысль, она, ну, понятно, что нет оригинальных мыслей. Регулирование. На Западе общество потребления регулировалось с помощью денег, а у нас с помощью дефицита, связей социальных. Деньги тоже нужны. Но в первую очередь фильм «Самая обаятельная и привлекательная» – покупка одежды на хате у кого-то. Вот. Потому что другое общество, другой принцип регулирования того самого дефицита. На Западе это вопрос денег, кредита, ну, как бы бабла, а у нас деньги у всех есть, а вот ты попробуй еще промутись. Поэтому мы сдались сами уже в 70-х годах. Вот с точки зрения идеологии, то есть у нас на флагах осталось общество труда, ну, советский человек, а по факту согласились с тем, что мы делаем то же самое, что и они, и поэтому наше общество внутренне надломилось.
У нынешних, извини, опять не могу удержаться. У нас это все называлось кумовство. Ты мне, я тебе. Здесь этого знаю, там того, здесь добыл, тут перегнал, трали-вали. А теперь это называется нетворкинг.
Да.
И кумовство – это явление паскудное, гнусное, присущее только тупым коммунистическим совкам, а нетворкинг – это совершенно другое. Вот совершенно другое.
Да.
Это правильное. Как и коворкинг, когда вместе работают. Это, вот, да. Это приятно. Что
а цех – это плохо, да?
Да. И коливинг, когда мы с тобой вместе живем, а общага и коммунальная квартира – это почему-то плохо. Вы идиоты, что ли? Ну да, идиоты.
Вопрос производства спроса. На самом деле, мы же когда говорим, что Советский Союз – это был проект будущего, это реально как инопланетяне сделали.
Да, да, да.
Это же вопрос даже в том числе экологически. Вот во что оборачивали нас продукты, которые торговали? Все было бумажное.
Я 100 лет назад помню, что когда брали ведро из реки Миссисипи, разбавляли в 10 раз, и рыба вот в этом разведенном в 10 раз сразу дохла. Вы вот, вот даже это в башке не укладывается. Самые могучие производства, они только на Западе. Самые гигантские. Они же больше всех засирали и засирают окружающую среду. Вопрос закрыт. То, что в Советском Союзе все ходили с авоськой, ну расскажите, сколько вы полиэтиленовых пакетов сделали, одноразовых. Вон мы с Дементием ходим в магазины, каждый раз новые пакеты.
Ненужные вообще.
Иногда Дементий их стирает, идет второй раз, но это бывает редко. А так каждый раз полиэтиленовые пакеты. Это вы все засрали, это вы там какие-то чудо-упаковки. Ох, как на Западе, возвращаясь к тому, что умеют преподнести товар. Да. А в вонючем совке, значит, вот оберточная бумага эта серая, тебе ляпнули туда твою колбасу, написали цену карандашом, иди. И теперь, оказывается, весь Запад к этому вынужден вернуться. Экология, понимаете? Экология.
Они не дошли еще до того.
Так вы все засрали, начнем отсюда. Да. А в СССР 100 лет назад было.
Как и система, например, бутылок стеклянных по обмену.
Это тоже,
оно
да.
же работает, в том числе и на Западе. Просто нужно повысить цену бутылки, чтобы это было интересно людям.
Да.
Вот и все.
Ну, а Советском сбор Союзе... наладить там.
Да, ну, во-первых, ну, в Советском Союзе и так была налажена система сбора, да? Я вспомню, это же было точно так же. Там бутылка стоила 20 копеек.
12, 17.
Ну, там, ну, да. Разные, от разным, 12 да. Ну, это большая сумма. Особенно это стимулировало школьников, например.
Носить,
да,
и... тяжело, да.
Ну, носить тяжело, но...
Операция «Хрусталь».
Да-да-да, но 5 бутылок рупь.
Да,
это
да,
уже,
да.
Извини, нормальные меня, деньги, нормальные, да, деньги, да, конечно. Да. Поэтому все это может, да, работать, надо его настроить просто.
У них-то, я помню, там заезды в город Канны, ну там на фестиваль. Ну вот Канны, вот я там апартаменты снимаю, хату, в которой живут, а их хозяин француз. Идем, я тебя отведу вниз, где выкидывать мусор. Вот там контейнер с этим раздельным сбором мусора. Что? Прекрасно, посмотрите, забота какая. Да, во-первых, это ты бесплатно выполняешь работу мусорных компаний. Бесплатно. Тебя заставляют, просто заставляют. Ну и француз, я вот сколько жил, он мне столько раз и рассказывал, что ни в коем случае, боже упаси тебя бросить вот бумажку в бутылке, а стекло в пластик или наоборот, боже упаси, ни в коем случае, штраф такой, вы охереете так, тебя поймают, накажут, я тебя выгоню отсюда, ни в коем случае. То есть,
биополитика.
Вы мне рассказываете, что это какие-то... Это у них, понимаешь, общественный договор. Власть вот, вот так себя ведет, а граждане в ответ. Чего вы врете, блин? Все с помощью палки и веревки. И зажима для яиц. Чуть что, оба, что ты там, куда ты там пошел, блин.
Биополитика. Да. Поэтому их города отличаются от наших.
Это...
Поэтому у них есть трущобы всегда. Куда, чтобы, куда было, куда изгнать человека.
Да.
Если он нарушил, да, ну,
смотрите, как у нас красиво, здорово. А вон там. Туда не смотри, мы туда не ходим. В смысле? Там ваши люди же, ну, у нас, ну, это такие не совсем.
Для
люди.
Тех, кто рынок не вписался.
Да,
у них же везде есть как бы рынок. И этим отличались от советских городов, где, в принципе, практически каждый район, он между собой не отличается. Ну, есть, конечно, там вопросы,
ну,
безопасности.
Расслаивается,
но теперь все происходит, да, эволюция, да, 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 в западном направлении. Итак, что мы получили на выходе? Мы получили на выходе конкуренцию двух обществ, в которых одно общество 70-х годов добровольно сдалось. И началась самая важная эпоха, это эпоха рекламы и маркетинга. Если про потребителя, все давно понятно. У него есть вот три характеристики, давайте мы запоминаем. Вечный голод с жаждой потребления, слом системы рациональной, этической, эстетической, потому что есть масса прав у потребителя. Да? Когда у тебя есть большой выбор, у тебя всегда есть ситуация, ну, все как бы, все относительно. Да? И вечно рассеянное внимание и поиск впечатлений.
Все это происходит одновременно с научно-техническим прогрессом. В общем, смотри, что вот очень важное происходит. Вот трагедия советского человека в том, что мы же до 90-х годов в обществе воспитывали себя для общества труда, да? Но при этом внутри была двойная мораль общества потребления. А в 90-е годы это как бы мораль, которая была второй, ну, двойная, да, она стала основной моралью. И получилось, бац, что как бы, ну, как бандиты стали героями. Ну, то есть, произошло переворачивание морали, привезло то, что называется коллективным самоубийством. Что читать, дорогие друзья? Зиновьева, «Русскую трагедию» социолога, обязательно читать. И того же Карамурзы, который бесплатно, это «Демонтаж народа». У него есть отдельная работа, именно этому посвященная. Обязательно это нужно почитать, чтобы понять, как мы на это отреагировали и почему до сих пор и размножаться мы не хотим. Ну и вообще, как бы вот, потому что это важнейшая вещь, потому что мы идеологически побеждали, как бы в той когнитивной войне, ну, после Второй мировой. Да, то есть у нас было моральное вот это вот победителей, да, что вот мы куда-то это несли. Но наши начальники пошли на сделку свое общество потребления. Вот, собственно, фильм «Берегись автомобиля», он об этом, рефлексия как раз вот этого странной ситуации, когда реальный чемпион жизни – это Андрей Миронов, которого нужно посадить, герой Миронова, да, а как бы герой бессребренник Смоктуновского немножечко, ну, как…
Дурко.
Дурко, да. И вот это отображает вот эту шизофрению советского общества, да, то есть, когда… Нравственные основания, которые были положены в основание победы в самой главной войне, вообще, потому что я отсылаю еще раз назад, что идея Советского вообще Союза – это была идея мира после Первой мировой и потом еще и Второй мировой войны. И Сталин-то, в общем-то, про ядерное оружие, он же что сказал? Мы отодвинули войну на 50 лет. Да? Ну, вот эти, вот время. Угу. Итак, на что нас купили? Дорогие друзья, что, смотрите, еще что посмотреть. Ну, фильм «Ворошиловский стрелок», он об этом как раз. Смене нравственных героев и как на это реагировало наше общество. Да? И еще прекрасная комедия, тоже отрефлексированная, прекрасная. Я сам вот уже стал жертвой этого, блин, общества. «Принцесса на горошине», я не знаю, смотрел, не смотрел, как в Одессе еще снимали в начале 90-х, там советский инженер, герой Жигунова, ставший коммерсантов, и очень хочет стать, значит, жену найти из дворян, значит, он сватается к бывшей советской, она была инженером, она, по-моему, Шереметьевых. И вот как разыгрывается вот два мира, да, то есть бандит, уже возникший в 90-е, и как бы советская интеллигенция, которая еще наследная русская интеллигенция, и как встречаются эти два мира, это 92-й или 93-й год в Одессе. Интересный взгляд слома вот этого общества в 90-х, как и фильм «Ширли-мырли», внутри которого мы все живем до сих пор, я считаю. Ну, то есть, вот это, в общем-то, пророческое. Кто не сложно читает, посмотрите «Ширли-мырли».
Слепок.
Да, это слепок. Но и была философия, на которую нас купили. Хэштег «Что читать?». Карл Поппер «Открытое общество и его враги». Это важнейшая работа, написанная тогда же, вот, ну, это вот после войны. Это, собственно, та идея, на которую нас до сих пор покупают и на которую, в общем-то, нас тюхают. Это, конечно же, манипуляция. Очень интересно, я посоветую читать Карла Поппера, значит, «Предисловие к русскому изданию». Мы в нашем салоне читателей профессиональных разбирали. И вот у него именно к русскому изданию, вот как он говорит, решение написать ту книгу я принял в тот день, когда узнал о вторжении Гитлера в мою родную Австрию. Она была направлена против нацизма и коммунизма. Против Гитлера и Сталина, которых пакт 1939 года сделал на время союзниками. То есть, это главный идеологический продукт, который вот ставит...
Пока делает... союзниками.
Да. Понимаешь, да?
Да.
Но внутри этого, значит, лежит идея. Идея какая, что вот нам должно быть открытое общество, вот оно такое, которому не нужно, чтобы никто не мешал, и в этом открытом обществе будут происходить вот эти вот такие процессы интересные, да, внутри которых зародится, ну, демократия та самая, и главное не мешать. Но если Поппер – это все-таки чистый философ, то как это выливается на практике, нужно читать Милтона Фридмана «Капитализм и свобода», работа 1962 года. Это, в общем-то… Практик. Мне и вот что интересно, что Фридман потомок, он, короче, из Закарпатья. Очень интересный вообще регион Закарпатья. Наум Хомский, ну, Наум, как его называют, философ, из Закарпатья происходит. И Фридман из Закарпатья. Что-то там на Закарпатье. И Сорос из Венгрии. То есть, что-то в этом регионе.
И Мейерландский из Гродно.
Значит, Фридман – это был уже идеолог. Если Карл Поппер – это была философия открытого, то есть он вот нужно общество, то есть прокачивал то, что наша вот интеллигенция в 80-х годах, эти вторичные идеи, которым было уже 30 лет, то Фридман – это был практик. Это, собственно, он подкладывал уже экономический базис под вот эту идеальную картину. Все это, ну, собственно, Фридман – это вот эта так называемая Чикагская школа. Вот то, что потом вошло брендом Чикагская школа, что нужно читать, во что это вылилось? «Исповедь экономического убийцы» и «Наоми Кляйн. Доктрина шока». Это то, что сделали потом с Советским Союзом, но на чем натренировались на Латинской Америке и потом на всех остальных вещах. То есть, как это работало? Была замануха, ну, то есть, вот ложь откровенная, ну, пиар надутый под названием «Открытое общество». Вот оно такое. Вот, это, вот. Это создавалось как альтернатива марксизму. То есть, потому что марксизм был популярен, рост идей социалистических, была создана пиар-реальность под названием «Открытое общество», чистой воды замануха, ну, в которую было вложено много денег, популяризировано. Потом Фридман, уже как экономист, да, то есть Поппер нарисовал картину мировоззренческую, Фридман подвел как бы уже экономическую базу, что а вот для того, чтобы построить открытое общество, вам нужно делать раз, два, три, четыре, пять, шесть. Открытое общество у нас, ну вот, вот у нас в США.
Да.
А чтобы это сделать, у нас есть профессионалы, чикагские мальчики. Обращайтесь. И вот в этот момент, собственно, и появляется вот эта уже технология 20 века взлома режимов через то, что мы сейчас называем Майдан. Если до этого США действовали, в общем-то, прямо подкуп, мафия, какой-то переворот, это была экспортная модель по взлому режимов, которые ну, рискуют пойти по какому-то социалистическому пути. Особенно это было у нас в Латинской Америке, изучайте. Самое яркое, самое последнее вскрытие, конечно же, было в Аргентине в 2002 году, когда Аргентину просто обанкротили. Это уже Советского Союза не было, ничего не было, а их под шумок еще обезжирили как раз с помощью реформ.
Здесь всем слушать песню в исполнении Мадонны «Don't cry for me, Argentina». «Не плачь по мне, Аргентина».
Как раз.
Об этом, да?
Да, нет, конечно.
Шучу.
Но то, что сотворили, это же тихий ужас.
Да, это было просто. Итак, друзья, Поппера, Фридмана прочитали, а потом еще сверху Палернити, Фукуямы. Это уже в 20-21 веке была перепевка вот этих вот старых историй о том, как вот сейчас все само организуется, все само произойдет.
Фукуяма думала, что эволюция человечества будет взята под контроль. Все, что можно сделать, уже сделали, и дальше США будут рулить миром. Это будет управляемая эволюция. Но Фукуяма оказалась дурой, как и масса других представителей этой западной цивилизации, ничего не угадала. Что-то пошло не так. Теперь Фукуяма все отрицает.
Да, что-то пошло не так, и мы будем, собственно, разбираться в том, как это именно пошло. У меня впереди, на сегодня уже как раз время-то исчерпано, у меня впереди две части как раз про потребителя. Мы разобрались с философией потребления, да? А я хотел бы разобраться с тем, как эволюционирует потребитель под всеми этими воздействиями, чтобы мы разобрались в основах, собственно, рекламы и маркетинга, разобрались, собственно, в теории мотивации, то есть, что мотивирует человека вот так вот себя вести. Это же мы как бы смотрим с внешней стороны, как им хотят манипулировать. А вот как к нему подбирают вот те самые ключики рекламисты и маркетологи, мне кажется, это очень-очень важно. Потому что если мы не осознаем себя как потребителя, мы не сможем бороться с манипуляциями. А особенность текущей ситуации, это на что мы вышли, в общем-то, со всеми коллегами-философами, что для того, чтобы победить в когнитивной войне, вот той, которую нами ведут, нужно победить в себе того самого потребителя. А если ты ее победишь, то ты станешь неустойчив, в том числе и против всей маркетинговой рекламной индустрии, которая работает. И, следовательно, наши идейки, они идут вразрез огромной-огромной индустрии людей, которые на этом зарабатывают миллиарды.
А как же Владимир Владимирович сказал, что капитализм изжил себя?
А есть факт, Дмитрий Юрьевич, есть факт, куча рекламных агентств, которые на этом зарабатывают.
Какие сомнения? Вот iPhone, а вот часы, да. А есть уже новый, а есть новые часы.
Да.
А я вот, например, ножички люблю, а ножички, а вот такую сталь сварили, а вот так заточено, а хочешь сам себе сделай вот те заготовочки. сделаешь много, можешь продать и озолотиться, да ёлы-палы, там ни конца, ни края нет никакого.
А вот в этом нужно разобраться, потому что если человек попадет в эту ловушку, то его всю жизнь ведут, и он не может остановиться. Поэтому отказаться от потребления мы не можем, мы же не аскеты, да?
Да, да, да.
Но понять, как нас ловят на этом потреблении, где расставляют основные ловушки, на чем манипулируют, я считаю, остро необходимо внутри нашей темы. Потому что если мы разберемся, как нам тюхают товары, то потом даже то, как тюхают ненужные политические дики, намного проще понимать, потому что политтехнологии, к которым мы плотно подбираемся, я буду рассказывать уже про свой опыт, когда мы дойдем уже там, как про Харьков я рассказывал. Политтехнологии есть две, как бы, две стороны медали, две плоскости. Политтехнологии как политический маркетинг, это то, что мы обсуждаем, то есть как манипулируется. А второе есть политтехнологии в макиавеллистском смысле. То есть как процессы, проходящие в элитах, удержание власти, употребление. И поэтому я хочу, чтобы мы когнитивные войны с этих двух сторон посмотрели. С одной стороны, как нас оболванивают, а с другой стороны, какие процессы проходят в элитах и куда, собственно, элиты и власть тянут. И вот мы сейчас плотно подошли к моменту уже проигрыша советского общества, трансформации уже советского общества и создания потребителя. Поэтому нужно понять, что есть потребитель с точки зрения товарных характеристик, как объект манипуляции, как нами манипулируют. Второе, понять, а как западнизировалось наше общество, ну вот в чем именно особенность наших потребителей, вот российских, да? И на этом эта часть будет закончена, мы перейдем уже, собственно, к политтехнологиям и практике манипуляции именно ЦИПСО, уже практики, то есть теория будет, а мы уже будем щелкать орешки конкретно, и что и как происходит. Вот такой у нас план доразобраться с когнитивными войнами.
Отлично. Одно удовольствие слушать, Семён.
Спасибо. Будем продолжать.
Трудись. С нетерпением ждем. На сегодня все.